Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Главное событие августа для синефилов – фестиваль в Локарно. В этом замечательном швейцарском городе можно смотреть фильмы на огромном экране прямо на главной площади. Почтенный фестиваль очень сильно изменился благодаря новому арт-директору Оливье Перу, который прежде возглавлял каннскую секцию двухнедельных режиссеров. По воле Перу в конкурсе появились фильмы весьма дерзкие, например, трэш-порно-хоррор «Зомби из Лос-Анджелеса» Брюса Ля Брюса и драма Кристофа Анаре «Мужчина». «Мужчина в ванной» о расставании двух геев. В этих фильмах сыграл порно-актер Франсуа Сагат. Кинокритика Андрея Плахова, который посмотрел всю конкурсную программу «Локарно», я спросил, действительно ли фестиваль всерьез изменился и чрезмерно чувствительных зрителей возмутил.
Да, в Локарно восприняли фестиваль довольно противоречиво. Местная пресса упрекает нового директора Оливье Перу в том, что он слишком быстро попытался радикализировать фестиваль, что если это делать, то нужно делать это как-то более постепенно, потому что публика к такой радикализации еще не готова. В самом деле, фильмы «Зомби из Лос-Анджелеса», «Мужчина в ванной» и некоторые другие, которые были показаны даже в конкурсной программе фестиваля, раньше вряд ли можно было представить их появление в Локарно, точно так же, как некоторых фильмов ужасов и других шокирующих фильмов, связанных с педофилией, с другими скандальными темами на Пьяцца Гранде, где собирается очень большое количество людей, до 8 тысяч человек. Ну и, конечно, самым шокирующим фильмом, только в другом смысле слова, был китайский. Это фильм, который рассказывает о чудовищной трагедии, произошедшей в 1994 году в одном из китайских городов, Карамай. Фильм так и называется «Карамай», где погибло очень много детей во время концерта, во время пожара, из-за того, что были закрыты двери, и администрация не разрешила детям выходить, не дала возможности им спастись, поскольку спасала в первую очередь бюрократов, представителей Министерства образования. И вот о том, как родители этих детей, погибших, переживают страшную трагедию на протяжении многих лет, это очень длинная шестичасовая картина, документальная, очень радикальная, очень жесткая. И появление этого фильма в конкурсе тоже знак того, что Локарно меняет свой курс.
Ну, этот фильм, как и другие радикальные картины, наград не получил, а «Золотой леопард» достался другой китайской ленте «Зимние каникулы».
Этот фильм гораздо более приемлемый, так сказать, потому что в нем нет вот этой жесткости и катастрофичности Карамая. Но сквозь форму непритязательной комедии в этом фильме просвечивает тоже очень сложные и серьезные реалии современного Китая. И чувствуется сарказм по отношению к режиму, по отношению к власти. И то, что люди, в общем-то, на самом деле живут какой-то другой жизнью и не отождествляют себя с государством, отождествляют себя с какой-то более частной жизнью. И это интересно, и не случайно картина получила приз. Еще на меня произвел впечатление фильм «Кёрлинг». Это известный канадский режиссер Денис Котте показал фильм в конкурсе. У него была еще другая картина здесь, короткометражная. Он вообще один из героев Локарно, уже дважды получавший здесь призы «Золотого леопарда» и приз за режиссуру. Но новый фильм представляет собой интересную, ну, как бы проекцию жизни вот современного человека в отрыве от цивилизации, потому что действие происходит в канадской глубинке, в глубинке Квебека, отношения отца и дочери, которые совершенно отгорожены от мира, и их попытки выстраивания каких-то отношений с окружающим миром показаны очень необычно, с множеством всяких сюжетных обманок, но с очень сильным саспенсом. Ты ожидаешь чего-то, ничего не происходит, но в итоге ты все равно оказываешься удовлетворен, потому что форма этого фильма, она как бы становится его содержанием в каком-то смысле.
Дени Котте, режиссер фильма «Кёрлинг», о котором рассказывал Андрей Плахов, получил в Локарно приз за режиссуру. На «Волнах свободы» мы подводим киноитоги августа. Со мной в студии постоянный участник наших программ кинокритик Борис Нелепо. Он расскажет о новых фильмах, которые привлекли его внимание.
Дмитрий, я только догоняю Андрея Плахова и смотрю нашумевшие фестивальные фильмы. Обычно я стараюсь рассказывать о том кино, которое люблю. В этом есть своя логика. В мире снимается слишком много плохих фильмов. Смотреть их – унылая обязанность, а говорить о них – еще более пустая трата времени. Тем более, я продолжаю настаивать на том, что сегодня появляется множество замечательных картин, но им порой уделяется недостаточно много внимания. Тем не менее, начну я сегодня с разговора о кино, которое не принимаю. Речь пойдет о фильме «Високосный год» мексиканского режиссера австралийского происхождения Майкла Роу. На Каннском фестивале в этом году он получил «Золотую камеру», приз за лучший дебют. Главная героиня фильма, Полная и не слишком привлекательная девушка Лаура одиноко живет в съемной квартире в Мехико. Она наблюдает за своими соседями, которые все ей кажутся чрезвычайно счастливыми людьми, читает искусство любить Фрома и выходит из своего жилища по ночам, чтобы вернуться с любовником на один раз. Один из ее таких случайных спутников после одной из встреч возвращается и начинает регулярно к ней приходить. У них завязываются постоянные сексуальные отношения. Впрочем, Артура, именно так зовут этого мужчину, который, по его словам, мечтает стать актером, предпочитает жесткий секс и с каждым разом ведет себя все более грубо. Лауру, правда, это не смущает. Майкл Роу снял «Високосный год» в чрезвычайно узнаваемой минималистской эстетике, которая отличала авторский кинематограф нулевых. А сейчас силами таких режиссеров уже начинает себя исчерпывать. Действие происходит в одной квартире. Малобюджетная картина снята на 16 мм, преимущественно долгими статичными планами. Героиня либо томится в одиночестве, либо оказывается вовлечена в жестокие сексуальные сцены. Секс снят натуралистично. В картине есть несколько особенно скандальных сцен, вызвавших у зрителей живой отклик. Роу, понятно, говорит о том, что его картина о любви. А вот как режиссер рассказывает, почему действие происходит в четырех стенах.
Дом – это метафора психического пространства. В фильме исследуются самые укромные закоулки психики Лауры. В подобном контексте смена места действия привела бы лишь к ослаблению накопленного напряжения. Кроме того, подобная замкнутость на протяжении всего фильма погружает зрителя в ту же эмоциональную изоляцию, в которой живет Лаура. Календарь и фотографии отца отсылают к реальной психологической причине депрессии Лауры и ее сексуального самобичевания, к ее пропитанным виной отношениям с умершим отцом.
Медлительное кино, в котором словно бы ничего не происходит, а на самом деле происходит все самое главное, умеют хорошо снимать румынские режиссеры, с триумфом которых связана востребованность этой эстетики в современном кинематографе. Можно вспомнить еще Рей Гаддеса, на которого явно равнялся Роу, и стиль которого он пытался имитировать. Карлос Рей Гаддес как раз из тех, кто пробивал дорогу для такого кино. И в том числе и его заслуга состоит в том, что индустриальная пресса, традиционно консервативная, теперь хвалит «Високосный год». Фильм Роу получился плоским и одномерным. Он сделан на артхаусных штампах, как визуальных, так и сюжетных. Он снят ровно так, как примерно и должно сегодня выглядеть актуальное кино. Не говоря уже о том, что в истории кинематографа достаточно много картин, связанных с садомазохистской тематикой и отношениями доминирования и подчинения. Но все эти фильмы были сложнее и глубже. Как мне кажется, Майкл Роу, как и многие другие лауреаты «Золотой камеры» за последние годы, рискует остаться режиссером одной картины.
Борис, печально это слышать. Давайте теперь поговорим о том, что вы рекомендуете посмотреть.
Да, Дмитрий, есть безоговорочный современный классик Фредерик Вайзман. В Москве однажды проходила небольшая ретроспектива его работ. Но несмотря на это и на внушительную фильмографию, насчитывающую без малого 40 картин, Вайзмана приходится представлять каждый раз словно заново. Прекрасный австрийский кинокритик Олаф Мюллер называет Фредерика Вайзмана современным Джоном Фордом и сетует на то, что молодого режиссера, которого можно было по аналогии назвать современным Вайзманом, в сегодняшнем кинематографе не найти. Как говорит Мюллер, нет ни одного нового кинематографиста, чьи фильмы затрагивали бы вопросы цивилизации и показывали бы, какой огромный труд нужен для ее сотворения. Вайзман уже закончил новый фильм про бокс, но мне хотелось бы рассказать о картине «Танец» – балет парижской оперы. Любопытно, что у этого режиссера сложилась своеобразная театральная трилогия. У него уже был балет, а также четырехчасовая картина про комедию «Францесс». Вайзман стал первым документалистом, допущенным в самый знаменитый французский театр. В «Операже» он запечатлел репетиции и постановки 7 спектаклей. Мы увидим работу Анжелена Прельжакажа, Матца Эка, Пины Бауш, Саши Вальц и других. Современный танец пластичен и кинематографичен, и Вайзман не первый, кто обращается к документации и хореографии. Про того же Прельжакажа, который, к слову, заканчивает репетиции своего спектакля в Большом театре, не так давно снял фильм «Эльдорадо» Оливье Асаяс. От него Вайзман отличается принципиально другим стилем работы. Его картины часто длятся по 3, а то и 4 часа, но и этот хронометраж – результат строгого и тщательного отбора материала. Как признается режиссер, минимальное количество материала, снятого им для фильма, составляло 75 часов, а порой доходило и до 160. В танце Вайзмана интересует не только чистая хореография. Первое слово, возникающее в каждом разговоре о его творчестве – это институция. Дело в том, что Вайзман, к слову, юрист по образованию, много лет преподававший право, посвятил себя всестороннему и глубокому исследованию различных институций. Одни названия его работ говорят сами за себя. Средняя школа, магазин, больница, зоопарк. В картине, посвященной парижской опере, можно увидеть детализированный рассказ о том, как функционирует этот театр. Камера запечатлевает всю мелкую механику повседневной жизни опера, двигаясь от подвальных помещений и добираясь до самой крыши. О своем методе снимать кино Вайзман рассказал в интервью для журнала «Искусство кино» Евгению Майзелю.
Не то чтобы у меня был какой-то особый интерес к институциям. Скорее, институции являются очень удобным объектом для изучения, потому что обеспечивают удобные рамки для работы. Для меня каждое из таких заведений – это некое пространство игры, некий теннисный корт. Меня интересует практически все, что происходит внутри этого поля, даже чисто географически, а все, что выходит за его пределы, в фильме отсутствует. Снимая картину об учреждении, погружаешься в его иерархию и историю, во властную и сложную систему. Если есть группа людей, работающих вместе и сообща принимающих решения, то отношения между ними строятся по принципу власти. С одной стороны, в обыкновенном функционировании этих учреждений, в общении между собой ее представителей, я пытаюсь увидеть некую драматургию, психологию и прочее. А с другой стороны, их повседневность напоминает мне фрагменты естественной жизни, практически, если можно так выразиться, объект природоведения. Ведь в каком-то смысле мои картины являются самыми настоящими хрониками, даже летописями социального существования.
Танец «Балет Парижской оперы» настолько красиво и виртуозно снят, что во время показа на Московском кинофестивале, редкий случай, зрители аплодировали прямо посреди картины. Важно понимать, что документальное кино – это не только демагог Майкл Мур или телевизионные говорящие головы. Есть еще искусство документалистики, а его в первую очередь и представляет Фредерик Вайзман.
Спасибо, Борис. Я благодарю кинокритика Бориса Нелепа. Напомню, что на «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Начали наше кинообозрение с разговора о кино радикальном и дерзком, которое многих раздражает и шокирует. А сейчас расскажем о картине, которая нравится всем, ну или большинству. Есть такая категория фильмов, которые не получают большого признания у критиков и громких наград, зато им обеспечены хорошие сборы и приз зрительских симпатий на фестивале в каком-нибудь милом курортном городке. Именно такова экранизация романа «Мюриэль Барбери. Элегантность ежика». Роман этот вот уже третий год хит во Франции, переведен на многие языки, в том числе на русский. Суровые критики называют его икеевским бестселлером, но всем не угодишь. Нам с Катериной Прокофьевой фильм «Ёжик» понравился, и после сеанса Катя поговорила с режиссером Моной Ашаш.
Мы видим фасад дома в стиле ар-нуво, принимающую антидепрессанты и запивающую их шампанским мамашу 12-летней Паломы, ее вечно занятого и высокопоставленного отца, вредную сестрицу, сплошной духлес. А у Паломы, между прочим, богатый внутренний мир. Поэтому фильм начинается со сцены, в которой Палома решает покончить с собой, раз все так бессмысленно. Главным героем все же назначается консьержка, 54-летняя Рене, грузная, траченная жизнью, мрачная, втайне ненавидящая жильцов этой бездуховные клоаки. В свободное от консьержкиных обязанностей время читает Маркса, Киркегора и Толстого. И еще она без конца поедает шоколад. В одну из квартир въезжает таинственный японский джентльмен Какуро, у которого с Рене случается нечто вроде любви. Кстати, детальное рассуждение о немецкой идеологии есть только у Барбери. Мона же Ашаш решает начать любовь с первого взгляда между Рене и Какуро, заезженной до омерзения фразой Толстого. Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные по-разному. Рене начинает, Какуро продолжает, и тут они понимают, что они оба интеллектуально родственные души. Упростить Ашаш решила даже название. Фильм называется просто и по-детски «Ежик». Впрочем, наверное, это простительно. В оригинальном тексте «Ежиками» всех называла 12-летняя Палома, говорив об изысканной простоте этих апатичных и славных зверьков. Мона Ашаш, 29-летняя мама двоих детей, сняла свой первый полнометражный фильм и говорит о нем так.
До этого я работала над другими сценариями. Один – экранизация литературного произведения, другой – более личный. А потом, когда я прочитала «Ежика», именно он показался мне тем самым личным. Там столько близких для меня интимных тем, что я решила остановиться именно на нем.
Чем же вам так понравилась эта книга?
Персонажи. Одинокая консьержка, которая вынуждена прятать свою образованность. Впрочем, мы все немного ежики. Мы все выбираем свои маски. И маленькая девочка с суицидальными наклонностями. И таинственный японец. Их встреча вряд ли бы могла произойти в жизни. Из книжки веяло такой поэзией, что я просто влюбилась.
А вы думаете, что между Рене и Кокуро была настоящая любовь?
Да, это форма любви. Каждая пара ведь ее понимает и выражает по-своему. Это было рождение чувства. 60 лет, но тем прекраснее. Это хорошая история любви.
А мне показалось, что финал истории слишком пафосный.
Вы хотите сказать грустный?
Триста.
Пафосный? Что, книжка тоже заканчивается этой фразой? Как вы умерли, Рене? Вы умерли влюбленный.
Ну да, в этом роде. Пафосно это звучит слишком негативно, знаете ли. Я не думаю, что вы подобрали правильное слово. Вы хотели сказать безнадежным. Вообще-то мне не кажется, что финал истории слишком безнадежен, потому что смерть — это часть жизни, да и в сценарии она вписывается интегрально. Конечно, смерть — это грустно. Много ли вы знаете веселых смертей? Но, по крайней мере, это не было напрасной. Рене умирает в счастливый момент своей жизни. Ее как раз что-то ожидало. Она стояла на пороге любви и, умирая, передала свою вновь обретенную жажду жизни Паломе.
Вы встречались с мадам Барбери? Вы разделяете ее страсть к японской культуре и к Толстому?
Да, встречалась, но я не хочу говорить о том, как она оценивает картину. Я меньше, чем она, увлечена японской культурой. Однако работа над фильмом открыла мне многое.
Скажите, вот эта фраза Толстого о счастливых и несчастных семьях, которая в фильме звучит чуть ли не как показатель эрудиции, вы с ней лично согласны?
Как только я слышу об общении, меня блокируют. Я не выношу обобщений. Это мой базовый принцип. Но, с другой стороны, я отчасти это понимаю. Да, наверное, все-таки форм абсолютного счастья меньше, чем форм несчастья. Горе слишком разнообразно.
Рене играет Жозиан Баласко, заслуженная комическая актриса, режиссер, обладатель Сезара за лучший оригинальный сценарий к фильму «Проклятый газон». Жозиан Баласко сразу согласилась играть у такого молодого режиссера-дебютанта, как вы?
Жозиан Баласко я хотела изначально, как только прочитала книгу. Для меня было совершенно понятно, что она — это мадам Мишель. Баласко согласилась. Я даже не знала, что сказать. Я думала, она откажется. Это было так неожиданно и так круто. Фильму вообще повезло, потому что ореол успешности книги ему очень помог.
А легко ли было найти девочку и японца?
Чтобы выбрать актрису на роль Паломы, мы устроили большой кастинг. Но когда я увидела Гаранс, во мне что-то кликнуло. И потом Гаранс, так зовут и мою дочку. А с Кокуро было сложнее. Вообще-то он англичанин и не говорит по-французски. Все, что он произносит в фильме, он просто зазубрил.
Вот я всегда не понимаю режиссеров, зачем такие сложности?
Это было сложно, да, потому что это исключало возможность импровизации. Но его акцент был на месте. Это была часть его образа, не просто иностранца, но такого отчужденного, нездешнего, несвойского, чужого для этих мест и правил.
А ваши дальнейшие планы?
Работаю над двумя проектами. Один очень грустный, мрачный. Это история трех поколений женщин, бабушки, мамы и дочки. А другой — романтическая комедия, но там не о любви, а о дружбе. Вот вы как раз спросили, считаю ли я, что между Кокуро и Рене была любовь. Так вот там дружба специально трактуется вроде как любовь, потому что она происходит в рамках романтической комедии.
Это комедия романтическая.
Катерина Прокофьева говорила с Моной Ашаш, режиссером фильма «Ёжик». В завершении августовского кинообозрения я бы хотел вспомнить ушедших. Это был месяц больших утрат. 7 августа умер Брюно Кремер, а 11-го – Бруно Шлайнштайн, оставшийся в истории кино под именем Бруно С. Ушли два актера, которые в моей частной мифологии связаны, даже в каком-то смысле остались символами 70-х годов прошлого века. Драматический талант Брюно Кремера лучше всех раскрыл Жан-Клод Бриссо в «Жестокой игре». Этот фильм я посмотрел с большим опозданием, а впервые увидел Кремера в «Частном детективе». В кино шли из-за Бельмондо, но именно Кремер, как говорится, украл шоу. Его герой – хитроумный убийца и грабитель, само зло был интереснее разоблачителя, которого играл Бельмондо. Фильм в советском прокате порезали, причем убрали именно некоторые детали кремеровского демонизма, но все равно атмосферу двусмысленности, окружившую бандита-наставника и его подручных, изгнать окончательно не удалось. Грузный человек с ледяными глазами, он должен был играть демонов, но много лет изображал добродушного комиссара Мегре в нескончаемом сериале. Бруно Шлайнштайн был не актером, а персонажем, и потому стал звездой двух фильмов Вернера Херцога. Херцога привлекают безумцы, одержимые, просто странные, ни на кого не похожие люди, аутсайдеры, и Бруно был самым знаменитым его героем. Правда, потом создатель Строшика забыл о своем актере и даже, говорят, удивлялся, узнав, что тот еще жив. А Бруно С. прожил долгую жизнь, жил уединенно, рисовал и сочинял музыку. Безвременные утраты. 21 августа, не дожив нескольких дней до своего 50-летия, умер Кристоф Шлингензиф, шутник, знаток изощренных способов дать пощечину общественному вкусу, автор артистической концепции тотального раздражения. Помню его ни на что не похожий фильм «120 дней Баттропа» и глумление над Фассбиндером и признание в любви его кинематографу. Кристоф Шлингензиф ни к чему не относился серьезно. Один из последних его проектов – оратория «Церковь страха перед чужим во мне», насмешка над приближающейся смертью. У Шлингензифа был рак легких, и он знал, что болезнь неизлечима.
Для меня, как раз вследствие моего католического воспитания, это полный кошмар – умереть. Так как меня всегда учили, что там наверху этот рай с облаками, и где все поют, и вот в чем-нибудь подобном я вовсе не хотел бы участвовать. Меня там ничто не может радовать, и у меня нет никакой охоты встретиться с пожилым седобородым старцем, который спросит: «Что это ты там натворил в четверг? Ты опять выпил лишний стаканчик?» Хочется сказать ему: «Проходи и оставь меня в покое». А еще у меня есть также чувство, что я далеко не всех ушедших ранее хотел бы встретить на небесах.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». После краткой сводки новостей поговорим о книге мемуаров петербургского политика и художника Юлия Рыбакова.